эфіры свабода гэтую гадзіну эфіру зраблю для вас цікавай я Ганна Соус. Заставайцеся ля прымачоў кампутараў і мабільных тэлефонаў. Нечаканы вынік візіту міністра абароны Расіі ў Беларусі размесцяць расійскую авіябазу. Пра наступствы пагаворым з вайсковым экспертам Александрам Алесіным. 12 сутак былому вязні плошчы Вінаградаву за партрэт экс-кандыдата на прэзідэнта Статкевіча. І вянок памяці былому маладафронтаўцу Міхаілу Шарамету. Сёння прапануе адказаць на пытанне, ці пагражае незалежнасці Беларусі размяшчэнне расійскай авіябазы ў Беларусі. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказ Казніку Менску 266-39-52. Нам вельмі важна пачуць вашыя меркаванні. У 2014 годзе Расія плануе паставіць у Беларусь 4 дывізіёны ракет С-300, а да 2015 году размясціць авіаполк са знішчальнікамі. Першае звяно расійскіх знішчальнікаў прыбудзе ў Беларусь ужо сёлета. Пра гэта сёння заявіў міністр абароны Расійскай Федэрацыі Сергей Шайгу ў Менску. За гэтым візытам сочыць мой калега Владзімір Глот, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер, Ганна.
Спадар Владимир, визит Шайго анансаваўся як удзелу аб'яднанай калегіі абаронных ведомстваў Расіі і Беларусі. Ну і вось тут такія нечаканыя заявы пра размяшчэнне авіабазы і пастаўкі С-300.
Ну так, сапраўды, гэты візіт выйшаў, далёка выйшаў за рамкі дзяжурнага мерапрыемства ў выглядзе паседжання сумеснай калегіі, які штогод праводзіцца. І вось я хачу працытаваць кіраўніка военного ведомства России со посылкой на агенцию Интерфакс. Вот что она написала. Россия мая намер значно поширить свою войсковую присутность в Беларуси. И вот пошли слова Сергея Шойгу. Мы приступаем до разгляду плану по створению тут российской авиационной базы с самолетами-знищальниками. Сподеемся, что в 2015 году тут появится авиационный полк. У 2013 мы створим авиационную комендатуру и поставим первое дежурство журнальное звено боевых знищальников. И вот я звернул увагу на слово «приступаем до разгляду плану, сподяемся» и запытался у первого министра обороны Республики Беларусь Павла Козловска, чи есть это протокол об намерах, чи нечто большее. И вот на думку генерал-полковника запаса Павла Козловска, домовленность помеж Москвой и Минском о поставке ракеты С-300 и об открытии в Беларуси российской авиационной базы, достигнута ранее. И он сказал Козловски, что войсковые люди иначе бы николи б не зарабили публичные заявы про это. Давайте послушаем Павла Козловска.
Это для укрепления объединенной системы ПВО. Требители сегодня для усиления этой системы. Система противовоздушной обороны, которая создана объединенная, она оборонительная система. И этим, я не думаю, что она вызовет какую-то реакцию или антиреакцию у Запада. Но это мои предположения, потому что это не относится к системе наступательной. Вот если бы они разместили «Искандер», это была бы совсем другая уже история.
Сказаў Павел Казлоўскі, былы міністр абароны, выглядае каментары ваенных гучаць даволі стрымана, а вось першыя рэакцыі палітыкаў гучалі катэгарычна. Віталій Рымашэўскі назваў размяшчэнне авіябазы сродкам акупацыі. Владзімір, хто будзе камандаваць расійскай авіяцыйнай базай на тэрыторыі Беларусі? Гэта будзе супольнае кіраванне альбо выключна расійскае?
Ну, ведаце, тут думкі экспертаў разыходзяцца. Адны лічаць, што гэта будзе ўсё ж супольнае нейкае, хаця да гэтага часу абвешчана вось пра тое, што ёсць супольная сістэма абароны, але да гэтага часу ніхто не ведае, хто камандуе гэтай абароны. А як кажуць, у адным зводзе не можа быць двух начальнікаў. І я вас спытаў, Павла Казловская, чалавека дасведчана, што ён думае на гэты конт, хто будзе камандаваць расійскай авіяцыйнай базай на тэрыторыі Беларусі.
Российской авиационной базой, как и базой Барановича под Вилейкой, система там управления подводными лодками России, это командуют российские начальники. Они их назначают, они командуют. Другое дело, там привлекаются на работу рабочие местные, это как бы другая ситуация, по найму они могут быть. А так командуют и расчеты, и команды там российские.
І я б хацеў да гэтага дадаць, што вось вайскоўцы, у тым ліку генерал-майор у адстаўцы Валер Фралоў, гаворыць, што праз Беларусь Расія абараняе свае дальнія рубяжы. І размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскай авіяцыйнай базы укладаецца ў агульнае рэчышча вайскового супрацоўніцтва Москвы і Менску, лічыць, я паўтаруся, генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў.
Потому что ПВО включает в том числе и авиацию. У нас тем более они в одной системе. Это все идет, скажем так, в том же ключе, что и С-300 выполняет одну и ту же задачу. Система ПВО общая совместно с системой ПВО. В рамках противоракетной и противоавиационной защиты, в общем-то. И тут все идет, так сказать, ну, в таком... В продуманном режиме планомерно к усилению военной группировки, в том числе с целью защиты на дальних рубежах России. Тут все логично.
Генерал-майор у отставцы Валерий Фролов. Спадар Владимир, а те змогуць российские войскоўцы на территории Беларуси принимать решения сами без узгоднения с белорусским боком? Что кажут эксперты?
И вот это, бодай, самое такое болючее питание. База российская есть. Так а кто ж, ці могуть они сами, як начальники своих войсковых сил, ці они все ж будут неким чином узгоднять с местовыми войсковцами. И вот это питание я знову задавал первому министру обороны Беларуси Павлу Козловскому.
Я думаю, этого нет. Если они войдут, как вот я рассуждаю, в объединенную систему ПВО, то они будут подчиняться в плане применения боевых средств. Вот в плане объединенной системы ПВО, то есть той команде, которая будет управлять на западном направлении. То есть наш командующий ВВС ПВО, представители российские. Вот где-то вот тут схема примерно может быть.
И вот мне хотелось бы додать до этого, что Россия поставит в Беларусь ракеты С-300. Але, коли казать, как бы так, ну, сучасной мовой, это все же ракеты учорашнего дня. Это ракеты обороняльные. А вот тут цікаво, и у куляра ходила размова про то, что могут поставить ракеты «Искандер», а это ракеты наступальные, до того, что ракеты, которые могут нести ядерные головки. И вот я спитал международного глядальника Романа Яковлевского, насколько вероятно, что следом за ракетами С-300 у Беларуси могут появиться и ракеты «Искандер». И вот что она сказала на это питание.
«Искандеры» могут появиться на белорусской земле, а лишь они будут оставаться в российских руках, а не белорусских. Это такая зброя, якая лечится стратегично. И я думаю, российцы не будут доверять вот в такой ступени белорусскому боку. Проблему вот с «Искандерами», а почему ее сгадывают, это в отказ на супротивракетную оборону развертывания на территории Польши. Так и российцам, ну, куда простее разместить на российской территории, я имею на увазе Калининградский анклав, чем на территории Беларуси.
Международный оглядальник Роман Якаулевский, а Владимир Глот пошел снова до компьютера, и на нашем сайте свобода.орг будут еще новые комментарии, что до размещения российской авиабазы у Беларуси. А я еще раз нагадаю питание сегодняшнего эфира. Ти погрожая незалежности Беларуси размещение российской авиабазы у Беларуси, супроть кого будут нацелены боевые знищальники? Телефонуйте на волкомовский номер 651-4204, альбо на аутоотказнику Минску 266-3952.
У эфиры «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать у живый эфир, набирающий номер.
Плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказник у Минску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у Скайпе. Адрес «Свобода радио».
Вы на хвалях свободы, и с нами на совязи из Минску войсковый эксперт Александр Олесин. Добрый день.
Добрый день.
Ну, я хотела наперед запытаться вас той самой, что и слухачу свободы, как на вашу думку, типа погрожая незалежности Беларуси размещение российской авиабазы у Беларуси и супроть кого будут нацелены боевые знищальники?
Ну, я хочу сказать, что ничего нового эта информация не привносит. В общем-то, это размещение, как сказали два уважаемых генерала, Павел Павлович Козловский и генерал Фролов, это в рамках усиления региональной системы ПВО. Поэтому дополнительно к тому, что произошло, когда был подписан договор о создании единой системы ПВО, дополнительного ограничения независимости Белоруссии не произошло, но всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Белоруссии. Но это уже произошло, так сказать, в момент подписания. Это первое. А второе, ну, потенциальный противник, это, конечно, страны НАТО, а прямой и непосредственный противник, я думаю, это будут американские истребители F-16 48 штук которых, ну, предполагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии. Вот, если судить по высказываниям российских военных экспертов.
Скажите, будь ласка, такого кшталту решения, те они потребуют узгоднения с соседними краинами, с краинами Евразвязу? Те они могут сформироваться самостоятельно Беларусью и Россией?
Все дело в том, что Беларусь и Россия являются официальными военными союзниками. Они имеют совместные воинские формирования. Это и сухопутная группировка, это единая система ПВО. Поэтому согласовывать с другими странами оборонительные системы они не обязаны.
И у эту хвилину мы маем телефонование слухачов «Свободы» и якраз на это питание, типа грожая незалежности Беларуси размещение российской авиабазы у Беларуси. И я пропоную послухать господар Александр.
Алло, добрый день, «Свобода». Я хочу сказать, что особисто я супрать размещение авиабазы. Я вогуле за нейтралитет и лечу, что нам не потребна армия, ніякая у вогуле.
Дякую великі. Телефануйте на наш номер у ефір 651-4204. А з нами на сувязі з Менску військовий оглядальник Олександр Лесін. А що з гэтага размещення буде мець Беларусь? Ці гэта выгодно Беларусі?
Ну, давайте рассмотрим, как говорится, два аспекта. Военный аспект и экономический, в общем-то. Все дело в том, что с 1 декабря прошлого года прекращены полеты истребителей Су-27 тяжелых перехватчиков, которые составляли значительную часть нашей системы ПВО. Еще раньше, в феврале прошлого года, выведены из эксплуатации фронтовые бомбардировщики Су-24. Вот. И, конечно, это серьезно ослабило мощь белорусской системы ПВО и ВВС, и, конечно, чем-то компенсировать надо было. Так как Беларусь не в состоянии купить такие самолеты, каждый из них стоит до 50 миллионов долларов, то, в общем, российский авиаполк должен закрыть вот эту брешь в системе ПВО. Что касается экономически, ну, я думаю, что, конечно, момент торга между Россией и Беларусью присутствует. Лукашенко согласился, я думаю, на это решение только в обмен на какие-то экономические льготы и привилегии. Возможно, речь идет о предоставлении российских кредитов, возможно, о подписании нефтяного баланса. Ну, посмотрим дальше.
Дякую великий. С нами на связи из Минска был войсковый эксперт Александр Лесин. Я пропоную протягнуть нашу программу песней гурту «Нейразюбель» с такой войсковой назвой «Танки».
Снедал. Сегодня я пришел за Бога, я отведал, горы ведал, кто куды, а я не буду, а космосно есть и на улице твоей. Танки, а космосно есть и на улице твоей. Танки.
На хвалях свободы, с вами Ганна Соус. Я нагадаю основные темы сегодняшней программы. Россия планует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Активиста компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел-червоно-белый стяг. Все более белорусских милициянтов робят спробу уладковаться у полицию России. Представники громадскости сбирают подписи под зворотом у оборону Андрея Гайдукова с закликом до белорусской международной супольности признать его политвязнем. И я еще раз нагадываю головное питание сегодняшнего эфира. Типа погрожая незалежности Беларуси размещение российской авиабазы у Беларуси, супроть кого будут нацелены боевые знищальники. Полковский номер 651-4204 и наш телефон аутоотказнику Минску 266-39-52. И мы маем уже телефонование. Калиласковые эфиры, мы вас чуем.
Дякую.
Говорите.
Добрый вечер, Ганна.
Добрый вечер. Что вы думаете про размещение российской авиабазы? Коли ласка, у вас 30
Значит,
секунд.
Так, ни в коем случае размещение российской авиабазы не повинно у нас размещаться, так что министру Минобороны Шойгу, Сергею Шойгу сюда не стоит ехать. Во-первых, надо как-то, чтобы Евразиат с этим был в договоре или что. А как мы жили без этого российской, вернее, авиабазы до этого? Как мы жили? Что Лукашенко решает одни, все только проблемы, и всего лишь надо смотреть, присоединяться к Евразиату другим странам.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў у 651-42-04 і 266-39-52. Вы на хвалях свабоды. Як я ўжо гаварыла, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава асудзілі на 12 сутак адміністрацыйнага арышту за вывешаны партрэт палітвязня Мікалая Статкевіча і бел чырвона-белы сцяг. І сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску, дзе адбываўся разгляд адміністрацыйнай справы, быў наш корэспандэнт Олег Грузіловіч. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Олег, вітаю.
Добрый вечер, Анна.
Олег, вы часто бывали на таких судах, и часто громадских активистов судят с формулёвками за нецензурную лаянку, за супротив милиции. Но с какой формулёвкой посадили Павла Виноградова, былого Вязня площади?
Ну, по-перше, вы слушно зауважили вот эти формулёвки, нецензурная лаянка, супротив милиции, размахивание руками. Это часто выкарыстоўваецца, и выкарыстоўваецца для того, как, по-перше, або превентивно затрымать неких активистов, которые собираются провести акцию, чтобы они не собрались зробить это. Альбо, когда акция прошла, але у милиционеров нема доказу, фактично они фальсификуют доказы, упекают человека в тюрьму. Так вот, ну, на конт Павла Виноградова было больше видовочно, бо он не хавался, працевали видео и фотокамеры, и он на этих камерах есть, и он не хававающийся вывесил портрет Миколая Сладкевича и бел червоно-белый стяг. Адвокат сказал все ровно, что не глядишь на то, что были доказы, процесс проходил вельми скомкано, вельми худко, и вот что на эту тему сказала и жонка Павла Виноградова Светлана, якая одиная, якая на адвоката была допущена на процесс.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.34, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Садкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.34. Свидетелей не было, но была видеозапись, которая была выложена в интернет, и фотографии. Ну, судья признала вот это вывешивание плаката пикетированием.
Как судья потолмачила то, что не допущены на процесс журналисты и иншие люди?
Она не объясняла причин, вообще разрешила только присутствовать мне как жене.
Светлана Виноградова, жонка Павла Виноградова, да речи, яны побрались шлюбом, коли Павел был у турме, а он был тады вязнем площади. А вот после вызволения в 2011 году он неодноразово трапляў за краты. Алеха, якой была мэта гэтай акции Павла Виноградова?
Ну, мы это видовочно была солидарность. Я скажу, что за драконовских изменов у административный кодекс акций солидарности, в уличных акциях солидарности становится все менее. Есть группа людей, активисты организации «За волю», которые проводят акции солидарности, але у помешканий, офису, звычайно, альбо на площади, каждую субботу они молятся за политвязню. Ну и такие одинковые акции есть. Але вот Павел Виноградов один из тех, кто не боится, хоть и он находится под превентивным наглядом, кто не боится регулярно выходить с такими акциями. И вот что Светлана Виноградова потлумачила мне на питание, на во что она робила эту акцию.
Он хотел выразить солидарность с Николаем Статкевичем. Он единственный кандидат в президенты, который до сих пор находится в тюрьме. На него оказывается самый жесткий прессинг, и в последнее время усилились провокации против него. И Паша хотел его поддержать. Поддержал. А любое выражение своих мыслей у нас в стране карается.
Он готовился к тому, что его здесь?
Да, он был готов. Он собрал вещи, которые возьмет с собой на отрезке. Они ему пригодились.
До речі, поводу Светланы Виноградовой, ее муж за минулый год, только за минулый год, отбыл уже больше за 60 дзён под арештом за удел у разных несанкціянованных акциях солидарности и протесту. И сегодня это уже его другое затримание.
Дякую, Олег. Олег Грузіловіч працягвае сачыць за справамі беларускіх палітвязняў. Я нагадаю, што ў 2011 годзе Павел Вінаградаў быў асуджаны на 4 гады зняволення за ўдзел у мітынгу пратэсту супраць фальшывання прэзідэнцкіх выбараў. І з 2012 году Павел Вінаградаў паводле суду знаходзіцца пад прафілактычным наглядам міліцыі.
Ці можна патлумачыць негатыўныя тэндэнцыі, якія выявіліся апошнім часам у беларускай эканоміцы? Рэкордныя складскія запасы, рост колькасці нерэнтабельных прадпрыемстваў, падзенне экспарту. Ці гатовае беларускае кіраўніцтва пайсці на кардынальную эканамічную мадэрнізацыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Эксперты за свободы хвилину про 10. Ну а зараз международная тема. Мы накировываемся в Бостон виртуально. Жахар Царнаев, подозреванный о здійсненні теракту в Бостоне, почав давать показания. И до меня долучился зараз Юрий Дракохруст, який отсочивая эту справу, читал международный друг. Что головное уже стало ведомать про допыты? Что он говорит? Наклонение говорит, какие письмовые показания дает?
Ну, по-першее, что он сказал, что, так бы мовить, мотором, руховиком, организатором этого теракту был ягоный брат Тамерлан. Другое, докладнее первое, что он признает, что он и его брат это здейснили. Третье, то, что и поводле Джахара Царнаева за гэтым не стояли ніякія международные террористичные групповки. Ну и нарешті, что тычыцца мотивации, то Джахар Царнаев сказал, что своим учинком ягоны брат хотел оборонить ислам.
Юра, что вядома, у чым проявлялась такая религийная затятость братов Царнаевых?
Ну, в принципе, она и проявлялась, и не проявлялась. Вот, скажем, Тамерлана Царнаева был выпадок, навод выгнали из мячету, потому что он спрачался с мулой, ну, с таких больше ортодоксальных, больше фундаменталистских позиций, там, коли мула спаслался становча на Лютера Кинга, это, значит, перепынил его проповедь и сказал, что что вы, мовляв, хвалите не мусульманов. Вот. Вядома, и был его на полгоды, загадковый таки визит, поездка на полгоды в Дагестан, и навод Российская ФСБ в 2010 году передала ФБИ, ФБР информацию про магчимые ягоные некие сувязи с исламскими экстремистами, але была проверка, и она ничего не показала. ФБР кажет, что ну, звездки из Москвы были не надто певными, але вот яны были.
А, дякую, Юра. Юра Дракохруст протягивая сачит за новинами с Бостона и самые свежие обновления на нашем сайте свобода.орг.
Живая свобода с Ганной Соус.
Памёр былы маладафронтавец Міхаіл Шэрамет. Пры канцы 90-х кіраваў маладафронтаўскай дружынай, працаваў выратавальнікам у міністэрстве надзвычайных сітуацый, займаўся прамысловым альпінізмам, але сам сябе не ўратаваў, памёр ад атручвання коранем цыкуты ў паходзе. Яму быў 31 год. Гіна Студзінская.
Міхал быў заўзятым спартоўцам, турыстам. Пайшоў з сябрамі ў водны паход на байдарках на Нарачанскія азёры. Заўсёды агітаваў за экстрэмальнае выжыванне. На стаянцы еў карэнчыкі і лісцікі. Відаць, пераблытаў нейкую расліну з атрутнай цыкутай. Былы кіраўнік маладога фронту Павел Северынец распавёў, што Міхал Шэрамет быў кіраўніком дружыны.
Я стварыў спартова-патрыятычную арганізацыю «Ваяр», у якой было некалькі десяткаў маладых людзей, і яны абаранялі моладзь на масавых маніфестацыях. З канца 90-х і пасярэдзіну 2000-х гадоў. Хлопец быў вельмі адказны, прафесійны. Заўсёды, калі ў нас былі летнікі, выезды, вышкалы маладафронтаўскай моладзі, ён заўсёды это арганізоўваў, рабіў вельмі прафесійна. Палосы перашкодаў, нейкія турніры. Заўсёды было цікава, і мы заўсёды маглі пакласціся на яго ў плане арганізацыі. Працаваў выратавальнікам, і тут аказалася, што не змог выратавацца сам.
Сяржук Бахун сябраваў з Міхалам Шэраметам, і яго вельмі ўражвала эрудыцыя, адукаванасць, глыбокае веданне беларускай гісторыі.
Мне ён заўсёды ўражваў сваёй смеласцю, актыўнасцю, патрыятызмам сваім. Міхал уздымаў бел-чырвона-белыя сцягі ў цяжкадаступных месцах. Ён быў кіраўніком дружыны маладога фронту. Ён таксама быў адукаваны вельмі хлопец і ў гісторыі, і ў беларускай мове. Глянуўшы на тэкст, адразу мог вызначыць памылкі, якія тычыліся беларускай мовы і арфаграфіі. вельми шкода, что такой человек усипакова развитый, адукованный, активный, смелый, так рано сошел. Бо мы с ним марили про ту Беларусь, в которой мы жили свободная, Беларусь, как бы мой, белорусская.
Змитер Каспярович разом с Михалом Шараметом не раз вывешивал бел-червоно-белые стяги, ладил акции.
Он пришел в молодый фронт, ему было тогда годов 16. Мы нам отразом вывешивали бело-червоно-белые стяги. Миша стал керовником спортового патриотичного отдела. Потом треба было гроши зарабатывать. И он пошел працевать в Министерстве надзвичайных справ. Але его оттуда выкинули за политическую деятельность. Человек был надзвичай упевненный. И он был вельми идейный человек. Белорусскомовный, рашучий. Завсёды был готов прийти на допомогу.
Узгадывая сябра Михала Шарамета Сергея Лисичонок.
Михал завжди был сябром нашей команды, который привносил ее рашучесть, настрой волевы, настрой идти до переможного конца, настрой быть смелыми в том, что мы робим, тем, во что мы верим, за что змагаемся. Он завжди был одним из тех каменев, на яких стояла молодевая группа наша. И он шмат робил, каб надавать некой живости нашей команде. Где таким образом он и застанется в моей памяти веселым, энергичным, спортовым хлопцем, который своей волей умкнулся подражать каждого вокруг себя.
У Михала Шарамета засталися жонка Алена Андреева Шарамет, редакторка сайта «Тутбай» и 4-годовый сын Олесь.
Для родных Михала Шарамета, а так само для Павла Виноградова, який теперь за кратами, гучить песня Касі Камоцкой «Моя краина».
Пах смешанный путь.